говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В горах Кабардино-Балкарии возобновились поиски пропавших альпинистов. В нескольких районах Амурской области и в Приморье из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Под Сочи идет подготовка к подъему черных ящиков. Президент России Владимир Путин встречается сегодня в Сочи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Кабардино-Балкарии возобновились поиски российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. Сегодня восхождение начали две группы из 50 спасателей. Одна группа займется эвакуацией тел 7 погибших, обнаруженных на прошлой неделе, другая продолжит поиски еще 4 спортсменов. В 11 районах Амурской области и в 2 областях Приморья из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из Владивостока передает Марина Лобода.
Как сообщили в Дальневосточном центре МЧС, горят реликтовые леса Сихотайлинского заповедника. Здесь сегодня зарегистрировано 8 лесных пожаров на площади более 2000 гектаров. Спасатели утверждают, что угрозы населенным пунктам нет. Всего же за прошедшие выходные в Приморье зафиксировано 16 новых пожаров. Огнем охвачены более 4000 гектаров, сообщил диспетчер региональной авиабазы охраны лесов. Для контроля за обстановкой в управлении МЧС края созданы оперативные группы. Операции по ликвидации пожаров затрудняет отсутствие дорог на севере края и гористая местность. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Под Сочи в районе катастрофы пассажирского самолета А-320 идет подготовка к заключительной стадии поисковой операции подъема 2 бортовых самописцев. К месту трагедии доставлено 2 глубоководных аппарата с автоматическим управлением. Если позволит погода, подъем черных ящиков начнется завтра утром. Авиалайнер, следовавший по маршруту Ереван-Сочи, потерпел катастрофу в ночь на 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. Президент России Владимир Путин встречается сегодня в Сочи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. С подробностями Данила Гальперович.
Владимир Путин примет Махмуда Аббаса в своей резиденции в Сочи, что, как пишут многие обозреватели, должно подчеркнуть доверительность отношений Кремля с руководством палестинской автономии. Разговор у двух президентов должен пойти на серьезные темы, и прежде всего темы внутрипалестинские. Так считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
На грани гражданской войны. Бывший Советский Союз, сегодня Россия уже на протяжении 1,5 десятилетий, является одним из ключевых игроков, с которым палестинцам необходимо обсудить свое будущее.
По мнению Евгения Сатановского, кризис в отношениях между палестинскими группировками, а противостоят друг другу Хамас, победивший на недавних выборах, и Фатх, возглавляемый Махмудом Аббасом, вообще ставит под сомнение создание палестинского государства в какой бы то ни было перспективе. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Ставропольский краевой суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор по делу Нурмагомеда Хатуева, обвиняемого в нападении на Буденновск в 1995 году. На первом заседании Хатуев полностью признал свою вину. Обвинение требует для него наказания в виде лишения свободы сроком на 14 лет.
Радио Свобода. Новости.
В Бразилии по меньшей мере 52 человека, в их числе 35 полицейских, погибли в столкновениях преступных групп с силами безопасности. С пятницы в штате Сан-Паулу совершены до 100 нападений на полицейские патрули и участки. Почти в 50 тюрьмах штата бунтуют заключенные, более 230 человек взяты в заложники. Нападения и бунты, организованные, судя по всему, одной и той же крупной преступной группировкой, начались после перевода сотен заключенных в тюрьму строгого режима. В Багдаде продолжается процесс над Саддамом Хусейном и семью его ближайшими соратниками. Сегодня в суде выступает защита. До этого суд заслушал свидетелей по делу о массовом убийстве шиитов в деревне Дуджайл в 1982 году. По данным следствия, убийство было совершено по прямому приказу свергнутого диктатора Ирака. В Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня проблему Ирана. Участники встречи рассмотрят возможный пакет предложений в обмен на отказ Тегерану от ядерных разработок. США отвергли призыв к прямым переговорам с Ираном, подчеркнув, что подобного рода диалог следует вести в рамках Организации Объединенных Наций. Тегеран вновь заявил, что его не устроит какое бы то ни было соглашение, если его условием станет прекращение ядерных разработок. Вот что по этому поводу накануне заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад.
Oh. Мы готовы вступить в диалог со всеми странами мира, сотрудничать со всеми государствами, кроме Израиля. Но если диалог или переговоры нам предложат страны, считающие, что с нами можно говорить с позиции силы, мы никогда на это не пойдем.
Заявил президент Ирана. В Шанхае сегодня проходит встреча министров иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Главы внешнеполитических ведомств России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана обсудят в частности конфликт вокруг ядерной программы Ирана.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Израиля оставил в силе поправку к закону, которая запрещает воссоединение смешанных палестино-израильских семей на территории страны. С подробностями наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Высший суд справедливости в расширенном составе из 11 судей вынес свой вердикт по ряду апелляций против поправки к закону о предоставлении израильского гражданства. В соответствии с законом, палестинцы, вступившие в брак с гражданами Израиля, не имеют права на гражданство и проживание в стране. Кнессет принял поправку в июле 2002 года после теракта в Хайфском ресторане в марте того же года, в результате которого погибли 15 израильтян. Террорист-самоубийца, совершивший это преступление, получил израильское гражданство благодаря своей матери, которая вышла замуж за израильского араба из Галилеи. Закон гласит, что палестинцам, которые женаты или замужем за израильскими арабами, не будет предоставляться статус постоянного жителя страны и, как следствие, гражданство Израиля. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Первая конференция по борьбе со СПИДом в странах Восточной Европы и Центральной Азии открывается сегодня в Москве. В ней принимают участие 1500 представителей 47 стран, врачи, политики, ученые, активисты неправительственных организаций. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Кабардино-Балкарии возобновились поиски российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. В 11 районах Амурской области и в двух областях Приморья из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Президент России Владимир Путин встречается сегодня в Сочи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. 13 мая 1991 года Светлана Сорокина провела первый выпуск «Вестей» у страны, которой через несколько месяцев не стало, появился новый телеканал. Российский. Свое 15-летие ВГДРК отметила с государственным размахом. В субботу ее руководителей и ведущих сотрудников на даче в Сочи поздравлял президент, а в воскресенье состоялся праздничный концерт, который страна увидит 21 мая. Гимн не исполнялся, но все остальные атрибуты кремлевского концерта были. Выход в первый ряд из боковой правительственной двери официальных лиц, поздравление президента, зачитанное Дмитрием Медведевым, Бабкина, иронично-грустный Жванецкий, на котором можно было бы их заканчивать, обязательный Петросян, балет, Башмет, всегда великая Пугачева, традиционный Розенбаум и Винокур. Конкурента, почти искренне назвав братом, поздравил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. В финале Пахмутова и Лещенко в окружении большого детского хора и звучала «Надежда». Потом один из зрителей концерта сказал мне, что последний раз слышал «Надежду» в этом же зале с тем же набором исполнителей 19 лет назад, на закрытии 19-го съезда комсомола. Вести российское телевидение, став символом новой журналистики, новой власти в новой стране, постепенно со страной менялись, чтобы через 15 лет явить мощь и стабильность крупнейшей государственной телерадиокорпорации Европы. Эту масштабную государственность корпорация обрела под руководством одного из самых знаковых телевизионных людей, Олега Добродеева, для которого началась уже вторая пятилетка на посту директора ВГТРК. Сегодня о вестях прежних и о вестях нынешних, а в общем-то о минувшем телевизионном 15-летии российского телевидения, не столько о стилистике, сколько о сути, о том, как время отражалось в вестях, мы будем разговаривать с теми, кто в 91-м начинал делать информационную службу российского телевидения. Николай Сванидзе со мной в студии. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
А по телефону Евгений Киселев. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Вопрос вам, уважаемые слушатели, звучит так. Как, по-вашему, какова роль российского телевидения и программы «Вести» в новой истории страны? Пейджеры в Москве 96143, Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на «Радио Свобода» во второй половине часа. Итак, Добродеев и Киселев когда-то позвали Николая Сванидзе делать российское телевидение. С 91-го Николай не менял место работы и ныне продолжает служить на ВГТРК. У Евгения трудовая биография гораздо более богатая, и ныне он журналист вольный. Наверное, хотя вы меня оба можете поправить, не будет преувеличением сказать, что в 90-х вы приятельствовали, потом были информационными противниками, ну, сейчас, наверное, коллеги, так правильнее, просто коллеги, да? Да, Николай?
Ну, здесь можно разные тонкости. Вообще, мы с Женей просто были очень близкими друзьями, начиная с середины 70-х годов, со студенческой скамьи. Просто близкими друзьями. Потом, ну, взрослые мужчины, им вообще труднее близко дружить, потому что как, это относится ко всем биологическим особям мужеского пола, даже не только к человеческим. Потому что семьи и вообще характеры индивидуализируются у мужиков с возрастом.
Ну вот, да, особенно вот, когда еще в революционную ситуацию мужчина попадает.
Да, даже независимо от ситуации. Ага. Даже независимо. Вот. Но просто в 90-е мы были действительно там первые пару лет, пока Женя не ушел на Первый канал с Олегом Добродеевым. Потом они стали основателями НТВ фактически. Вот, мы работали вместе, потом мы работали на разных каналах, и вот на разных работаем до сих пор. Личные отношения, конечно, претерпевали определенные изменения. Сейчас в силу разных обстоятельств мы просто мало общаемся.
Женя, вы согласны с такой трактовкой? Вы
ну,
сейчас
мы, наверное,
коллеги?
Мы говорим сейчас не о наших...
Нет, тем не менее, ну чтобы... Естественно. Ну согласны, коллеги.
Что... Я думаю, что это даже не очень интересно. Я не буду быть согласен, я не
Хорошо.
Согласен.
Хорошо. Тогда, Жень, вы не
давайте,
пришли вчера...
Давайте выведем это за скобки.
Хорошо, вывели. Женя, вы пришли вчера... не пришли вчера на концерт, потому что вас не пригласили или потому что вы не считаете для себя это праздником?
Ну, во-первых, меня пригласили, и я за это благодарен коллегам, что они все-таки не забыли меня, что я был одним из первых ведущих программы «Вести» и вообще один из первых людей, который пришел работать на ВГТРК. Если говорить о службе информации, или как она там сейчас называется,
ну,
структуре
так и называется,
ВГТРК,
да.
Дирекция, служба, редакция. Ну, в общем, вот в эту структуру мы пришли с Добродеевым практически в один день, 1 декабря 1990 года. Если мне память не изменяет, у него был... номер один удостоверение, у меня номер два. Вот дирекция информации. Так что, слава богу, что не забыли об этом. А ходить я туда не ходил вчера, просто потому что у меня дома были гости, которых я позвал по другому поводу, гораздо раньше, чем получил эти билеты, и отменять уже
Хорошо.
Это домашнее мероприятие
не могли.
Было невозможно.
Хорошо, Евгений, а вот если сейчас вспомнить, когда вы того же Николая Сванидзе приглашали на работу, вы как ему объясняли, куда и зачем зовете?
Вы знаете, я боюсь, что я детали того разговора
ну, хорошо.
Не помню, но
да,
понятно
по
было,
сути.
Что зовем работать в новости телевизионного канала, который еще не создан, но... Создан будет непременно.
Какого канала? Какие новости?
Ну, вы понимаете, тогда, безусловно, в обществе существовал колоссальный запрос на программу новостей, которая бы отличалась от официозной программы «Время». Был колоссальный запрос на новости с человеческим лицом, если угодно. На новости, которые бы... рассказывали, что в стране и мире на самом деле произошло. И даже вот многие телезрители, особенно политизированные телезрители, смотрели по принципу, знаете, давайте сначала посмотрим новости на Первом канале, программу «Время», а потом посмотрим «Вести» в 11 часов вечера. И узнаем, что в действительности происходит вокруг.
Вы себя кем тогда считали? Журналистами?
Безусловно, конечно.
сейчас какие, просто...
Какие варианты?
А теперь варианты такие, что вот тогда были властители дум, комментаторы, может быть, это сильно повлияло потом на процесс трансформации журналистики?
Ну, конечно, новости тогда были окрашены неким эмоциональным отношением ко всему, что происходило в стране. В стране происходила очень острая политическая борьба между союзным центром и руководством России, ну, конкретно между Горбачевым и Ельциным.
Женя, я к чему это?
Разумеется, симпатии тех, кто делал вести, были на стороне Ельцина.
Я к чему это спрашиваю? Вы полагаете, тогдашнее телевидение было пропагандистским?
Я думаю, что да, на самом деле оно имело некую пропагандистскую нагрузку. Несло пропагандистскую нагрузку, простите.
И было телевидением власти?
Оно было телевидением оппозиции тогда, когда возникло 13 мая. А мгновенно стало телевидением власти после 21 августа. В значительной степени с этим связан был, на мой взгляд, тот неожиданный уход Добродеева из «Вестей», о котором он объявил буквально через несколько дней после провала августовского путча, когда стало ясно, что реальной властью в стране стал Ельцин, стало российское руководство.
То есть тогда вы не хотели больше служить на телевидении, которое стало реальным телевидением власти?
Ну, это скорее вопрос к Олегу Борисовичу, потому что я ушел с «Вестей» просто потому, что мне предложили вести программу «Итоги». Она тогда, правда, была без названия, но Егор Владимирович Яковлев покойный, Олег Борисович Добродеев сделали мне вот такое предложение перейти на Первый канал и делать там еженедельную информационно-аналитическую программу. Это было настолько заманчивое предложение, что отказаться я не смог.
Евгений, мы сейчас продолжим, потому что должны прерваться просто на минутку для объявления, а потом поговорим о том, как трансформировалось понятие пропагандистское телевидение и с вами, и с Николаем. Сейчас минута объявления на Радио Свобода.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
С моей точки зрения, разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шары. Обсудим главные темы дня.
Смотрим телевизор в эфире, мы обсуждаем 15-летие «Вестей» и российского телевидения. Со мной в студии Николай Сванидзе, а по телефону Евгений Киселев. Те самые люди, которые начинали когда-то главную информационную программу, теперь главного государственного канала. Мы вам задали такой вопрос: как, по-вашему, какова роль российского телевидения и программы «Вести» в новой истории страны? Пока вы почему-то полагаете, некоторые из вас, кто уже написал на пейджер, что ничего доброго и хорошего российского телевидения для истории страны не сделало, и роль ее крайне омерзительна. Вот Валерий Аркадьевич, например, говорит. А некоторые пишут, что просто не смотрят, поэтому сейчас ничего про роль историческую сказать не могут. И должна сказать слушателям, вы ничего не пропустили. 21 мая Жванецкого, Башмета вы увидите в эфире. А вот еще одно мнение. ВГТРК за 15 лет трансформировалась от команды, просвещавший наше крепостное мышление в отношении ценностей демократических свобод, в команду, поддерживающую политику Путина, то есть возврат к крепостному мышлению, переделу собственности. Вот это, кстати, такая аллюзия к разговору о пропагандистском телевидении. Евгений и Николай, если сравнивать «Вести» тогда и «Вести» сейчас, как вам кажется, это абсолютно разные программы? Или что-то, кроме названия, их все-таки объединяет? Николай.
Ну, очень разные, конечно. Очень разные. Общего мало. Ну, руководитель один. Тогда Добродеев, и сейчас Добродеев Олег Борисович. Но и он сильно изменился. И мы все сильно изменились. Вы знаете, есть здесь, помимо прочего, причины чисто объективные. потому что просто все меняются в возрасте, все взрослеют. Это действительно объективная реальность. Страна совершенно изменилась радикально. Не могло не измениться общество, не могло не измениться телевидение, и не могли не измениться мы. Знаете, люди, как известно, грустят о советской власти на огромную долю процентов, потому что просто они тогда были молоды. Многие люди, вот известно, что грустят даже о войне. Вспоминаются ностальгии Великую Отечественную войну. Просто потому, что они были молодые, потому что они были востребованы, потому что они были любимы, потому что они были ожидаемы дома и так далее. Хотя более страшного периода придумать трудно вроде бы, а вот это так. Начало 90-х – это романтическая история, совершенно романтическая и справедливо романтическая. Действительно была романтика. Настоящая, большая, гражданская романтика. Лирика, если угодно. И мы работали романтично. И был огромный выброс адреналина у нас у всех. Говорю, абсолютно не сомневаюсь обо всех своих коллегах. И о себе тоже. Да, мы тогда были в оппозиции, Женя абсолютно прав. Мы начинали как оппозиционное телевидение, оппозиционное советской власти. Не Горбачеву, конечно, персонификация была, но реально советской власти, которая обрыдла к тому времени настолько всем людям, которые хоть иногда о чем-то думали, что терпеть было дальше невозможно. И она к тому времени уже была дряхлая, она была вот как раз именно романтизма уже абсолютно лишена. Сейчас задним числом ей этот романтизм присваивают, тогда его не было. Ни колбасы, ни романтизма, ничего не было. Вот, и, конечно, мы были в этом плане, мы были в оппозиции. А потом, да, ситуация радикально изменилась, и мы стали объективно официальными. Причем и романтизм был искренним, оппозиционность искренняя, и официальность была очень искренней, потому что мы получили ту власть, за которую мы боролись, если говорить о том периоде.
А сейчас официальность искренняя? А
у кого как, Аня, у кого как.
Евгений, вы что по этому поводу думаете?
Нет, я совершенно согласен с тем, что время было романтическое, и что время было лирическое, и что, конечно, мы были тогда на 15 лет моложе. Простите. Это все правильно. Но кто-то менялся, а кто-то не менял своих убеждений. Я, например, как тогда, так и сейчас... Давайте наоборот скажем, как сейчас думаю, так и тогда думал, что нет ничего важнее и дороже свободы для этой страны. А есть люди, которые, очевидно, поменяли свое мнение по этому поводу. Не имею в виду Николая ни в коем случае. Я полагаю, что на многие вещи он как смотрел 15 лет назад, так и продолжает смотреть сейчас. Как верили в то, что нет другого выбора, кроме нормального, цивилизованного, демократического выбора у России, так и продолжают верить, что идти надо не по какому-то там особому третьему евразийскому пути, а по нормальному, европейскому, западному, потому что... Нет другого, на мой взгляд, выбора у России.
Вот. Евгений, ну получается, что исторически вы потерпели поражение, потому что вы вот нынче вольный журналист, а Николай по-прежнему служит на государственном телевидении.
Ну, вы знаете, кто потерпел поражение, давайте еще лет через 15 поговорим, окей?
Хорошо, окей. А, Николай, вы хотели
вступить
в разговор?
Евгений сделал поправку в отношении лично меня. Это действительно справедливо. Я когда говорил о том, что мы все изменились за 15 лет, я вовсе не имел в виду свои убеждения. Просто, естественно, люди меняются с возрастом, но это не значит, что они всякий раз убеждения меняют. Абсолютно справедливо, я своих взглядов не менял. И с тем комплексом идей, с тем комплексом мировоззренческим, которые сейчас сформулировал Женя, я абсолютно согласен. Абсолютно. Другой вопрос, что тактически, в деталях они могут меняться. Я не совсем понял, Аня, ваш вопрос относительно того, кто победил. Во-первых, вы имеете в виду, кто победил кого? Здесь никто никого не побеждает. Мне напоминает старый анекдот.
Ну как, Николай?
Старый анекдот про шахматную игру.
Сейчас знаете, вы
расскажете. Кто кого? Да никто никого в шахматы играет.
Это лукаво, Анечка, это лукаво. Я вот с этим не готов согласиться.
А, про победу-то?
Да, нет, почему?
Нет, и вот именно, я поэтому и говорю. Ну, хорошо, не соглашайтесь, Женя, вы, потому что я готова была возразить Николаева. Возражайте.
Нет, нет, а кто кого? Если вы имеете в виду, что мы соревновались в жизненных успехах с Женей, не готов с этим согласиться. Лично я с Женей никогда не конкурировал, даже как думаю, что и он со мной. Тут просто, я думаю, что такая задача ни им перед собой, ни мне перед собой никогда, ни мною перед собой никогда не ставилась. Если речь идет о том, выиграли или проиграли мы страну, вы это имели в виду?
И это в том числе. И отношение страны к ценностям, которые вы романтически, кажется, оба разделяли.
Вот здесь сложненько. Здесь действительно давайте будем посмотреть, что называется. Потому что на данный момент значительная часть тех идеалов, о которых шла речь, она ожидает в сторонке. И вот эта часть идеалов ожидает в сторонке и ждет, чем сердце успокоится. Согласен.
Ну да, то есть согласны и в этом...
Но тем не менее, здесь я бы не бил себя уж совсем ушами-то по щекам и не говорил, не рвал рубаху на груди и не говорил, что все поломато, растоптато, потому что до сих пор продолжаю, может быть, романтически считать, что нам пару-тройку раз на протяжении этих 15 лет просто уникально, редкостно подфартило. Если даже начать просто с того, что разрушился Советский Союз в том виде, не в виде идеальной всемирной могущественной империи, каковой сейчас представляется, каковой все народы склоняли перед ней голову и наслаждались ее державным видом, а в том виде, в каком он реально существовал. Огромная, неуправляемая, нищая, опасная для своего населения страна. Вот в этом виде он рухнул. Это великая радость. И сейчас у нас все-таки с очень большими проблемами, но продолжается переходный период. Переходный период, будем надеяться, к нормальности. А что будет, не знаем.
Евгений.
Что, Евгений? Что вы от меня хотите услышать?
Нет, я хочу, чтобы вы либо возразили Николаю, либо согласились с тем, что он говорит по поводу проигранности или непроигранности, потому что ваше слово «лукавство» требует уточнения.
Нет, я хочу вот о чем сказать. Мы действительно с Николаем Карловичем никогда, наверное, не тягались и не конкурировали друг с другом на тему о том, у кого выше рейтинг, у кого больше успех. У нас и программы были очень разные в эфире, когда мы были в эфире примерно... в одном качестве, и уж тем более там, не пытались соревноваться в смысле жизненного какого-то успеха. Но действительно, что является результатом перемен в стране и, в частности, на телевидении, в нашей профессии? Вот программа «Зеркало», которую вел Николай много лет, превратилась, извините за обидное слово, в какой-то такой эфирный огрызок то ли 10, то ли 15 минутами длины, и я периодически включаю телевизор, и у меня такое ощущение, что Николаю приходится выступать даже порой в какой-то несвойственной роли дежурного интервьюера каких-то важных и знатных персон из российских государственных структур. Порой мне кажется, что ему скучно, может быть, я ошибаюсь. Но, во всяком случае, той программы, которая была, уже больше нет. Меня вообще нет на российском телевидении, и более того, я персона нон-грата. Мне выдан запрет на профессию телевизионного журналиста. Вот это те перемены, которые произошли у нас. А люди, которые исповедуют абсолютно другие взгляды и пропагандируют их с пены у рта и громкими голосами, Леонтьев, Пушков, Караулов и иже с ними, им зеленая улица и красный ковер. Хошь на этом канале, хошь на том канале, хошь туда, хошь сюда. Они любимые, обласканы властью, их принимают в Кремле. Я не хочу сказать, что я очень соскучился по Кремлю. Нет, я и, будучи телевизионным журналистом действующим, туда ходил редко и очень неохотно там внутренне, особенно в последние годы. Но, тем не менее, вот так вот изменилось наше телевидение. И бывший создатель этих замечательных вестей образца 91-го года Олег Добродеев, архитектор и активный проводник этих порядков в масштабах всего российского телевидения.
Мы продолжим разговор с Евгением Киселевым и Николаем Сванидзе сразу же после новостей на Радио Свобода. Программа Марианны Трачешниковой выйдет сегодня в эфир.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Кабардино-Балкарии возобновились поиски российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. Одна группа спасателей займется эвакуацией тел 7 погибших, обнаруженных на прошлой неделе. Другая продолжит поиски еще 4 спортсменов. В 11 районах Амурской области и в 2 областях Приморья из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Всего на Дальнем Востоке зарегистрировано свыше 60 очагов пожара. Леса горят также в Хабаровском и Красноярском краях и в Еврейской автономной области. Под Сочи в районе катастрофы пассажирского самолета А-320 идет подготовка к заключительной стадии поисковой операции подъема 2 бортовых самописцев. К месту трагедии доставлены 2 глубоководных аппарата с автоматическим управлением. Если позволит погода, подъем черных ящиков начнется завтра утром. В Россию из Грузии сегодня отправлен первый эшелон с военной техникой в рамках вывода российской военной базы, дислоцированной в Ахалкалаке. Железнодорожный состав с танками и боевыми машинами следует в Россию через Азербайджан. Президент России Владимир Путин встречается сегодня в Сочи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Ставропольский краевой суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор по делу Нур Магомеда Хатуева, обвиняемого в нападении на Буденновск в 1995 году. Обвинение требует для него наказания в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Первая конференция по борьбе со СПИДом в странах Восточной Европы и Центральной Азии открывается сегодня в Москве. В ней принимают участие 1500 представителей 47 стран. В Бразилии по меньшей мере 52 человека, в их числе 35 полицейских, погибли в столкновениях с преступных групп силами безопасности. Почти в 50 тюрьмах штата бунтуют заключенные, более 230 человек взяты в заложники. Нападения и бунты, организованные, судя по всему, одной и той же крупной преступной группировкой, начались после перевода сотен заключенных в тюрьму строгого режима.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, я Анна Качкаева. Это программа «Смотрим телевизор». Мы продолжаем говорить о роли и месте программы «Вести» и российского телевидения в истории и страны, и того самого телевидения, которое вы, уважаемые слушатели, видите и видели все эти 15 лет. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Как, по-вашему, какова роль российского телевидения и программы «Вести» в новой истории страны? Это наш сегодняшний вопрос. Пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Со мной в студии Николай Сванидзе, по телефону Евгений Киселев, журналисты, которые начинали программу «Вести». Сейчас их судьба, как вы знаете, сложилась по-разному. Николай по-прежнему служит на ВГТРК. Евгений Киселев, вольный художник, и вот об этой разнице в вестях прежних и вестях нынешних мы говорили, да и, собственно, о стране, безусловно, а не только о вестях. Мы пытались говорить в первые 20 минут нашей программы, и прежде чем я начну читать пейджеры, я бы хотела, Николай, вот о чем вас спросить. Никогда в истории, новейшей истории нашего телевидения, так не отмечали обычную, на мой взгляд, это ведь даже не юбилейная 15 лет, даже не юбилейную дату, я имею в виду специально выезд к президенту. Что эта вполне знаковая встреча означает и для журналистов, и, видимо, для страны, и для президента, по-вашему?
Отвечу сейчас. С вашего позволения, Аня, я бы хотел вот
Может быть, а можно поучаствовать в вопросе на пейджер, который вы задали?
Ну, давайте.
Можно? Я бы хотел сказать о программе «Вести». Я бы хотел сказать о программе «Вести» и просто напомнить нашим радиослушателям вот о чем. Программа «Вести» — это август 91-го года. Программа «Вести» — это октябрь 93-го года. Программа «Вести» — это предвыборная президентская кампания 96-го года. Как вы к этому не относитесь? Скажете спасибо за то, что избрали Ельцина? На здоровье.
Не скажут, судя по всему.
Скажете, будьте вы прокляты. Это ваше мнение. Вы на него тоже имеете право. Хотя я считаю, что другого варианта не было. И я не понимаю тех своих коллег, которые сейчас разочарованы своей прошлой позицией. Как мы могли и так далее. Но это их личное дело. Я не разочарован своей позицией в 96-м году. И программа «Вести» — это 99-й год. Когда, да, была сделана ставка на Путина против, не мы одни сделали эту ставку, ее сделал тогда и Первый канал, против Примакова и Лужкова, независимо от личных отношений к каждому из этих трех политических наших известных персонажей, я считаю, что и независимо от того, как кто сейчас относится к нынешнему президентству Путина, я считаю, что это была единственная правильная позиция. До сих пор в этом уверен.
Ну, то есть ставка вот, была сделана не напрасно, и вот сейчас, на мой взгляд, что не напрасно. Это означает, ваша...
Сейчас что это означает? Вот сейчас, вот... сейчас дело в том, что...
Любовь,
да,
президентская к каналу.
Я не знаю, любовь ли это.
Ну как, еще раз говорю, никогда. Я вообще себе, Коль, плохо представляю, чтобы где-нибудь, в какой-нибудь стране, даже, там, я не знаю, общественно-государственное телевидение по форме, вдруг, я уж не говорю о коммерческом, вдруг в таком большом составе на самолете было приглашено в резиденцию, на дачу к президенту, и завтрак, переходящий в обед, с поздравлениями и разговорами, там бы состоялся.
Обеда не было, но нам было уделено 3 часа личного президентского времени,
ну,
на круг.
Ну вот оцените,
да, это
я
правда.
Поэтому в данном
нет,
случае...
Нет, ну, естественно, что это такое? Естественно, это признак очень-очень... я бы сказал, уважительного, доброжелательного и, вероятно, заинтересованного отношения. Да, несомненно. Несомненно. Что касается наших позиций сейчас, да не знаю. Президент человек с очень, мягко говоря, непростой, не с одним и не с двумя днами. И что он реально о нас думает, не знаю. Но думает, что ничего плохого, иначе бы действительно не звал бы. Потому что вполне мог себе это позволить. С его рейтингом, с его ситуацией сейчас политической, не был бы заинтересован, по-другому бы к нам относился. Но вы знаете, что я скажу? Вот о судьбах журналистских, о своей в частности. Я ведь там тоже был в Сочи. Да, у меня сейчас программа «Зеркало 15 минут». Но у меня вот 17 числа, с послезавтрашнего дня, возобновляются в эфире исторические хроники. Которые пойдут каждую неделю по средам 22:10. И там я говорю все, что хочу сказать. В «Зеркале» я не говорю всего, что хочу сказать. Правда, я не говорю и того, чего не хочу сказать. Я никогда не вру. Я не все могу себе позволить сказать, потому что я работаю на госканале. Это итоговая, маленькая, короткую, длинную итоговую программу ведет мой коллега Сережа Брилев. Я, скажем так, веду короткую, в форме интервью. И я спрашиваю людей, которых я готов видеть у себя в студии. Тех, кого я не готов, я не зову. Сейчас меньше ярких персонажей, чем было раньше. Но, тем не менее, люди, которые мне неприятны, ко мне не ходят. Люди, которые мне неинтересны, ко мне не ходят. Да, я их спрашиваю. Я не все говорю, но, повторяю, я не говорю ничего, чего бы я сказать не хотел. В этом плане мне не стыдно. Сейчас какой период для журналистов? Не нужно кивать. Я, опять-таки, вот как Евгений говорил, что он не имеет в виду меня, я ни в коем случае не имею в виду его, и глубоко уважаю его за то, что он никогда не изменял своей позиции. Я, разумеется, не его имею в виду. Я имею в виду тех своих коллег, которые сейчас активно работают на эфире телевизионном. Не нужно кивать на объективные обстоятельства. Никто, никого, никогда не может заставить врать. Если вы не хотите врать, вы врать не будете. Если вы захотите остаться самими собой, вы самими собой останетесь. И здесь не нужно оправданий.
Евгений, тогда вы оцените, что такое была вот эта вот встреча в Сочи. И как вам видится перспектива это и государственные корпорации. Это подтверждение того, что теперь это и есть самый главный канал в стране?
Нет, я не думаю, что это подтверждение того, что это самый главный канал в стране. Был бы юбилей Первого канала, точно так бы погрузили бы на самолет и повезли бы туда звезд Первого канала. У меня было вообще какое-то чувство неловкости. Ну, понимаете, если у человека вообще день рождения, да, то его приходят поздравлять к нему домой, ну, или на работу, да. Вот я понимаю, что у нас президент страшно великий, там, с двойным, с тройным дном, я не знаю, сколько у него там донышек. Вот, но мне кажется, что вот президенту нужно было прийти к журналистам. Мне кажется, так было бы правильно. А то вот их как какой-то такой вот цирк Шапито вывезли в Бочаров ручей. Ну, я понимаю, конечно, в Сочи там тепло, там яблоки.
Ну, они там так недолго были, да.
Вот в этом мне было что-то вот такое вот неловкое, да. Вот у вас праздник, а вместо того, чтобы к вам прийти и вас поздравить, повезли куда-то там гуртом на самолете.
Вот, Жень, вы не произнесли слово, которое сейчас все чаще произносят, говоря о журналистике, что она сфера услуг и журналисты, обслуживающий персонал. Как вам кажется, принципиально это иное определение вот журналистики, которую вы для себя всегда определяли как главную профессию? Или все-таки это действительно сфера услуг и обслуживающий персонал, просто тогда было одно время, и оно было более свободным, и так было проще себя чувствовать. Сейчас другое время, и вот этот обслуживающий вирус трансформировался в такую большую зашоренность, в выстраивание, в желание совершенно точно исполнять приказ.
Вы знаете, я вам что скажу. Я вообще очень скептически отношусь к идее государственного телевидения. По сути дела, государственное телевидение как феномен, это такой реликт прежней советской эпохи, который вот остался у нас в России. Давайте посмотрим. Мне, конечно, могут сказать, там, а вот BBC, но BBC это совсем не государственное телевидение. Оно защищено от прямого государственного влияния очень там сложным правовым механизмом. Хотя, конечно, оно, может быть, является собой вот английское телевидение. Пример того, как все-таки государство стремится, даже вот цивилизованное английское государство стремится влиять на хоть чуть-чуть подконтрольные ей средства массовой информации. Ну, понимаете, вообще власть, она всегда
влияет,
это в природе власти, там, пытаться хоть как-то повлиять. Ну, вот замечательно есть страна такая, Америка называется, Соединенные Штаты Америки, вот там нет государственного телевидения. И ничего, вот как-то они своего государственного величия не теряют.
Не теряют, и Фокс вполне выполняет, Мердоковский вполне выполняет эту функцию.
Ну, и Фокс, а иногда CNN.
CNN, да. Нет, я вот про что, может быть, да, может быть, Николай.
Вот я про другое хотел сказать. Вот, понимаете, я работал на советском государственном телевидении в программе «Время».
Вы работали в партийном. Я бы не сказала, что это государственное телевидение.
Хорошо, партийное.
Хорошо,
там,
да.
Знаете, партия и государство были тогда близнецы-братья. И непонятно, где что начиналось и где что заканчивалось. Нет, я просто 4 года проработал, без малого, 4 года проработал в советское время. Правда, перестройка уже шла, но телевидение это очень мало касалось. Во всяком случае, программа «Время» это затрагивала минимальным образом. Вот я работал на том прежнем советском государственном телевидении. И там работали все-таки в огромном количестве люди тех же самых взглядов, что и я. И, по сути дела, все российское телевидение, программа «Вести» в том числе, она вышла из программы «Время». Так вот, мы тогда стремились, вот, и доблестью журналистской считалось, понимая те рамки, в которые мы поставлены, понимая все ограничения, вот высшей журналистской доблестью было все-таки сделать что-то, что теоретически было запрещено. А сейчас я, к сожалению, смотрю и вижу, как журналисты соревнуются между собой в сервильности, в желании сделать вот так, как положено. Вот. И в результате появляются на экране шедевры про этот самый зловредный электронный камень в исполнении Аркаши Мамонтова, который, кстати, там восседал на почетном месте на этой встрече.
Да, Николай, вот это, в общем, тема вполне реальная. Ну, ее по-разному обозначают, как самоцензура, сервильность, желание встроиться в систему. И я слышу все время, что вот есть это некое двоемыслие. Одно делаем, потом закрываем лавочку на ключ и говорим, ну ладно, сегодня отработали, не будем сильно себя за это ругать. Хотя думаем, может быть, все-таки по-другому. Что это такое? Усталость, страх, нежелание сопротивляться? Вы как-то разговариваете со своими коллегами?
Во-первых, это все... Я, естественно, я социологических опросов среди своих коллег не провожу. Я разговариваю только с теми людьми, которые мне достаточно... Не потому, что я там опасаюсь там что-то, но просто взрослые люди просто не откровенчают, с кем попало, просто так.
А это, кстати, тоже...
Нет.
Это тоже одна из показателей нынешнего телевидения. Люди перестали друг с другом разговаривать.
Нет,
коллеги.
Не потому, что есть какие-то опасения. Вы прекрасно знаете, Аня, что... Можно говорить все, что угодно. Никто, так сказать, ночью воронок не приедет. Да говори ты, лепи ты, что хочешь. Господи, какая разница. Дело не в этом. Просто, ну, неинтересно со всеми-то. Разговариваешь со своими коллегами, со своими друзьями, с теми людьми, мнение которых тебе интересно, как минимум. Аркаша Мамонтов сидел на почетном месте, восседал. Ну, я восседал на еще более почетном месте. А я, между прочим, про камень никаких передач не делал. И про иностранную разведку, которая опирается на предательские общественные организации российские. Вот вы знаете, чем интересен режим-то? Я ничего плохого не могу сказать об Аркаше Мамонтове. Каждый человек работает. Аркашу я знаю как человека порядочного. Вот в данном случае...
После этой программы его порядочным можно называть?
Вот он сделал этот фильм, он его сделал. Я с ним эту тему не обсуждал. Но
я считаю, что просто... Я перебиваю, но шло бы на дискуссию. Человек, который делает такие фильмы, не имеет права вообще называться журналистом.
Жень,
и порядочным человеком.
Жень, я думаю, что это ты имеешь полную возможность высказать лично Аркаше Мамонтову.
Ой, я даже не буду тратить свое драгоценное время на такие вещи.
Жень, согласен, я не...
Выяснять с этим персонажем...
Я не хотел бы с тобой полемизировать сейчас по этому поводу, по поводу третьего и отсутствующего сейчас здесь в студии нашего коллеги.
Слава богу, что отсутствует.
Значит, речь идет о другом на самом деле. Речь идет о том, что каждый волен поступать так, как он поступает. И от этого вовсе не зависит, насколько далеко ты будешь сидеть от президента на чаепитии, на которое он тебя пригласил. Вот что интересно. И если ты хочешь, я еще раз повторяю этот пошлый тезис, который мне кажется справедливым. И если ты хочешь и готов оставаться самим собой, ты будешь оставаться самим собой. И это не значит, что тебя не пригласят на чай. А если ты будешь вылизывать задницу, я вовсе не Аркашу Мамонтова имею в виду, я имею в виду абстракцию. Так вот, если ты будешь вылизывать задницу, тебя, может быть, тоже пригласят, а может и не пригласят, потому что в гробу видали, вылизываешь ты задницу или не вылизываешь. Вот это такая вот особенность нынешней власти, которая, на мой взгляд, достаточно удобна для уважающих себя журналистов.
Владимир из Москвы, давайте дадим время и возможность сказать нашим слушателям. Владимир, мы вас слушаем. Таймураз Александрович, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Уважаемые гости, естественно, Анна Качкаева. Я хочу действительно, вот сейчас слушая и Киселева, и Сванидзе, конечно, Киселеву гораздо легче сейчас дышится, чем господину Сванидзе. И честно скажу, мне стыдно за сегодняшнее телевидение. С приходом Путина на экране, кроме бандитов, следователей, и больше ничего не осталось.
Таймураз Александрович, да. Насчет бандитов и следователей, они прекрасно при Ельцине появились, уверяю
Извините
вас.
Извините меня, в таком масштабе.
Хорошо, давайте, отвечайте все-таки на вопрос. Какова, по-вашему, роль российского телевидения и программы «Вести» в новой истории страны?
сегодняшний вестник, к сожалению, я говорю, который я раньше смотрел с захлебленными глазами и все прочее, я сейчас его практически не смотрю. И мне лично сегодня стыдно за всех журналистов, кроме одной, Марии Максимовской. Я бы из этого телевидения, если бы я работал бы, ушел бы оттуда сразу. Вот всего лишь на встречу.
Да, ушел бы всего лишь сразу. Умар из Московской области, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Евгений, Николай, Янушка. Я хотел бы сказать Евгению спасибо, конечно, за его программы бывшие. Мне очень жаль, что его нету. А насчет этого Сванидзе скажу. Вот он только сейчас так выражался, там кто-то что-то лижет. Я считаю, что это он там сидит и лижет. Поэтому он там за этим столом. Пусть он прокомментирует, так или нет.
Я не понял, мне предлагается комментировать, лежу я
или нет?
Ну, я думаю, на ваше усмотрение.
Наталья Михайловна, вы в эфире, здравствуйте. Наталья Михайловна, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Да. По-моему, сейчас влияние официальных каналов нулевое для думающих людей и огромное пропагандирующее для доверчивых и легко внушаемых. Вот в 91-м году мы формировались как политические личности, потому что мы получали полную информацию. И когда начались реформы, то нужно было разъяснять, а вот тут Евгений Киселев вдруг обрушился на реформаторов, я даже ему письмо передала лично, что он делает. Ведь у нас в стране экономика и политика — это сиамские близнецы. И нельзя было вот так вот уничтожать младо реформаторов. Вот мы сейчас получили то, что получили. Спасибо.
Вот давайте, кстати, потому что на пейджерах их очень много, тема, ну, такая вечная российская тема, тема вины и ответственности. Через 15 лет вы оба, потому что так или иначе это вопрос общий формулируется нашими слушателями, осознаете свою вину, даже не вину, потому что нет, не вину, ответственность за то, что в стране произошло, и... Готовы ли, ну, не каяться, но, по крайней мере, признаться в некотором количестве ошибок? И еще модификация этого вопроса. Тут очень много. Алексей Константинович, Наталья, Марина. Все они спрашивают о том, как вы относитесь к вот такой победе ельцинизма, перешедшей в путинизм. По сути дела, они не разделяют это. Кто начнет? Николай? Женя, может, вы?
Вы знаете, я... согласен с тем, что, наверное, мы не ошибались в 96-м году. Все-таки. Вот то, о чем говорил Николай, в данном случае я хотел бы его поддержать. Что я вот не жалею, что мы тогда поддержали Ельцина. Я считаю, что победа Зюганова на выборах в 96-м году была бы трагедии, если не сказать катастрофы для страны. И не было тогда действительно другого выбора. Поэтому, если о чем-то жалеют, то о том, что в процессе, понимаете, вот в процессе той предвыборной кампании, а в особенности, на самом деле, говорят про предвыборную кампанию 96-го года, а на самом-то деле полюбили мы власть и стали с властью сливаться в экстазе, тогда, когда был период, вот Чубайс был главой администрации, в частности, вот очень многие традиции были тогда заложены, когда мы в Кремль ходили ногой, двери открывали. Вот об этом я скорее жалею. И вообще, на самом деле, много было допущено ошибок, а, ну, знаете, кто ничего не делает, только тот не ошибается.
Николай.
Я согласен. Действительно, кто ничего не делает, тот не ошибается. Стратегических ошибок, вы знаете, я часто об этом думаю. Потому что ответственность наша, ну велика в нашей стране, которая сейчас, может быть, чуть менее. Вот звонила сейчас дама, она, наверное, абсолютно права. Государственная пропаганда, она все-таки в большей степени действует на людей менее самостоятельно мыслящих. Но на менее самостоятельно мыслящих, таковых подавляющее большинство всегда в любой стране действует безотказно. Поэтому ответственность наша очень велика. Поэтому я часто думаю, вот что было, где... Знаете, вот беру какие-то реперные исторические точки, но ничего бы не переиграл. Делал бы то же, что делал тогда. По каким-то тактическим вещам, ну, наверное, были ошибки, да. Но, вы знаете, меня всегда смущает переход на личности. Вот этот, надо было поддержать там того, Петю, Васю, вот сейчас там плохой такой-то, этот президент плохой, тот хороший, этот был бы лучше, этот хуже. Знаете, все-таки есть определенные объективные вещи. У нас общество то, которое есть. Изменить его очень трудно. Мы пытались воздействовать на общество. И мой собеседник, уважаемый Женя Киселев, и я, и наши коллеги, мы пытались воздействовать на общество. В чем-то это нам удавалось. В чем-то, и может быть в очень большом, мы потерпели поражение, я бы так сказал.
Леонид из Смоленской области, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Вы извините меня, у меня вот такой вопрос. Вы сейчас скажете в конце программы, слушайте «Свободу в полдень» и «Свободу в час дня», но я ее не могу уже давно поймать на коротких волнах. Вот можно ли меня как-то утешить? А что касается телевидения, то я считаю, что это враг человечности, культуры, прогресса и так далее. Извините за беспокойство.
Владимир из Москвы. Я сейчас вас включу. Леонида, могу утешить. Короткие волны никуда не делись. Вы их можете поискать. Просто что-то там у вас происходит. Владимир, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Да.
Алло, добрый день.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Вы знаете, вот два уважаемых человека, Николай и Евгений, они друг друга уважают.
Так это слава богу.
Да, они друг друга уважают. А результаты где? Это 700 тысяч человек каждый год в стране погибает, страна без границ, образование, так сказать, падает. И...
Понятно. То есть...
И все богатство принадлежит, я думаю, не 5, а 1% населения. И чему они гордятся, что они причастны к этому, но это и говорят, что они не врут, но это просто им трудно поверить.
Ну вот, это вот мера ответственности. Сейчас очень модна тема ответственности прессы, той прессы, которая существовала.
Вот я только что сказал, я только что сказал, что нам не удалось в значительной степени воздействовать на общество, и что мы здесь потерпели, на мой взгляд, серьезное поражение. Именно в борьбе за общество.
Евгений, вы с этим согласны?
Увы, я с этим готов согласиться, потому что вот позвонил сейчас, я не помню, как звали молодого человека,
Леонид, который телевидение-то на телевидение бросил, или Владимир, вот последний?
Вот самый последний который Владимир, сказал, да. Что мы якобы не говорим о том, что у нас на 700 тысяч каждый год сокращается население страны, что у нас границы дырявые, и что у нас большинство национального богатства сосредоточено в руках 1% населения, я могу сказать, что, во-первых, мы об этом говорим, во-вторых, примерно такая же картина во многих других странах мира. Больше того, в большинстве стран мира границы не охраняются вообще. Там охрана границ, скажем, в современной Европе, это вещь, давно ушедшая в прошлое, и слава богу, это только у нас там, как говорится, мы с Мухтаром там не дремлем на границе. А во всем остальном мире это уже давно забыто. И, кроме того, во всех странах большинство национального богатства сосредоточено в руках очень небольшой прослойки населения. Это тоже так мир устроен. И, кстати, большинство развитых стран не прибывают населением. В большинстве стран то же самое, увы, нулевая или даже отрицательная динамика рождаемости.
Ну вот я смотрю по нашим пейджерам, мнение делится. Кто-то благодарен по-прежнему Евгению Киселеву, ему не хватает прежнего НТВ. Кто-то, вот как Светлана, например, пишет, что времена Киселевых и Норкинов прошли, и всем, кто помогал сдавать Россию псевдодемократической Америке, эти времена закончились. И благодарят за это Сванидзе, хотя я думаю, что он так себя...
Я
не считает в этом качестве.
Этой благодарности я не принимаю.
Да, этой благодарности не принимает. Я думаю, что мы еще не один раз обратимся к истории этого периода и к тому, чем были вести и российское телевидение для страны. И я надеюсь, что, может быть, этот разговор будет еще более откровенным и конструктивным, когда история через 5 или 10 лет, как говорит Евгений, еще больше все расставит по своим местам.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.